Радиорубка. Будет жарко.
Я приветствую всех, кто готов в течение ближайшего часа отстаивать свою точку зрения, сражаться словом, но отнюдь не физически. И начну я вот с чего. В Сочи на международном форуме дискуссионного клуба «Валдай» известный фермер Олег Сирота наконец-то лично поговорил с Владимиром Путиным и поблагодарил его за санкции.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я подмосковный фермер, сыровар. Ну, собственно говоря, начну с того, что я хотел от лица фермеров. Мы вам часто это говорим последние 4 года.
Олег, только не надо вот полный текст.
Хотел поблагодарить вас, в общем, за санкции. Мы вообще долго спорили с экспертами нашей сессии.
Не меня, а на американцев за санкции.
Да, как раз мы потом без полулитра не могли разобраться, кого благодарить-то. Обаму, Меркель, как бы вас. Ну, в общем, спасибо за это все.
Но нашлись и те, кто не согласился с позитивным истринским сыроваром, поэтому мы и решили выяснить, хорошо ли фермерам на Руси жить. И пригласили в студию, ну, конечно, фермера-сыровара Олег Сироту. Олег,
здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер.
Ну и, безусловно, поскольку это радиорубка, оптимизму должен быть ответ адекватный, пессимистический. Калужский фермер Владимир Кошманов тоже с нами в студии. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Такой же веселый, такой же позитивный. Ну хорошо, посмотрим, как сегодня у нас закончится программа «Радиорубка», на чьей стороне будут мнения наших радиослушателей. А вопрос я еще раз повторю. Хорошо ли фермерам на Руси жить? Пожалуйста, Олег, вам начинать. Давайте.
Я поблагодарю Владимира Владимировича за санкции. Протекционизм, которого мы так долго все ждали, слабый рубль, он нам, производителям, полезен. И, конечно, максимальный уровень субсидирования. Столько субсидий и дотаций сельского хозяйства никогда не выделялось. У нас никогда не было такого большого бюджета для сельского хозяйства. И до нас, даже до маленьких фермеров, это доходит. У нас никогда не было такого внимания властей, то есть нас заметили, потому что государство реально поняло, что оно с нами находится в одной лодке, и если в этой лодке не будет провизии, допустим, при введении серьезных санкций, как вот Иран, например, вводили, я, кстати, на Валдайском форуме разговаривал с послом Ирана, он говорит, представляешь, мы трактор не могли из России купить, комбайн не могли Россельмаша купить, ничего не могли, гайку нельзя было за границу купить. Вот если нам ввели такие санкции, то в стране бы начался голод, но государство прозорливо начало к этому процессу готовиться, но оно же должно готовым ко всему, и к продовольственной войне тоже. И начало худо-бедно как-то вот пытаться решить проблемы фермеров. Я вижу, Володя стал там сжимать зубы, пытаясь укусить микрофон. А Володя, кстати, я представлю, это мой, наверное, уже бывший друг, потому что после того, что мы сегодня друг другу сказали и скажем, я не уверен, как мы сможем общаться. Вот, Володя мне кинул просто перчатку в лицо и сказал, Олег, я
сыры и молоко вас померят,
вызываю тебя на дуэль, предложил мне 3 варианта, это был рычаг для трактора, это был доильный аппарат, и третий был драка на сырных арфах, которых мы сейчас по программе импортозамещения называем гуслями, сырные гусли. Вот. Я выбрал как участники знаменитого батла глава Росгвардии и Алексей Навальный. Я выбрал микрофоны, потому что я не уверен в себе, но слава богу, что Радио Комсомольская правда предоставила такую возможность. В общем, готов свою позицию отстаивать.
Хорошо. Позиция фермера Олега Сироты понятна. На Руси фермеру жить хорошо и будет еще лучше. Ну, а теперь давайте послушаем Владимира Кошманова, калужского фермера, который сейчас попробует найти аргументы, почему же, собственно, эта ситуация не столь мажорная.
Ну, ситуация действительно изменилась в лучшую сторону, но я когда начинал заниматься теми же самыми коровами, я думал, что вот я был в таком же настрое, как сейчас у Олега, и думал, классно же, нам помогают, нам все развивают, у нас все отлично, и все, надо идти вперед. А по прошествии 5 лет я вот уже получатель гранта даже являюсь, да, казалось бы, грант получил, могут сказать, что там что еще нужно. По прошествии 5 лет я вижу, насколько все это сложно и насколько все это непросто, и, в общем-то, не так все радужно, как Олег пытается представить. И, естественно, я не мог промолчать, услышав его такие возгласы. И он так доложил Владимиру Владимировичу, что, мол, все, ребята, расходимся, фермерам все отлично, все хорошо. А я тут сижу и думаю, не-не, погодите, я что-то уже 5 лет тут ковыряюсь, и как-то вот не сказал бы, что все хорошо. И, в общем-то, так сказать, у меня-то уже путь достаточно большой пройден, но цель наша такова, чтобы нас стало больше. Потому что сейчас много говорят о кооперации, а кооперироваться-то не с кем.
Простите, Бога ради, Владимир, больше недовольных или больше все-таки тех, кому удалось эту ситуацию как-то перемолоть и изменить в лучшую сторону?
Нет.
Потому что я так понимаю, что вы сейчас доносите голос не только личный, но и тех людей, которым вот этот фермерский труд, что называется, был не сладок и остается таковым. Я правильно понимаю?
Нет, про тех, тех, кого больше, я говорю, что должно быть больше фермеров.
А, именно
фермеров. Чтобы у нас, да, была возможность кооперации и двигаться дальше вперед и развиваться. Вот. А когда фермеры адекватные находятся в 100 километрах друг от друга, ну вот... Олег сирота от меня в 380, что ли, километрах, да? Вот, не знаю, правда, как после этой встречи он будет со мной здороваться, но я надеюсь, мы как-то уладим все наши спорные вопросы, вот. Я все-таки докажу ему, что не так все радужно, и он...
А что не радужно? Вот можно хотя бы несколько аргументов? Я понимаю, что у вас для этого целый час, для того, чтобы устроить вот эту баталию.
Ну, наверное... Смотри, а можно я сейчас смешаю? Смотри, Володь. Давайте. Вот нам, смотри, вот я сейчас, Владимир Владимирович, хотел сказать, не успел. Нам за 5 лет дали 4000 грантов. Это такого никогда не было. Это безвозвратный грант. Тебе дают деньги, и тебе не надо их возвращать. Ты можешь купить себе коров на них. Это 50% их стоимости. Либо там купить оборудование какое-то для фермы.
Сразу просят цифры. Грант сколько денег?
Когда программа начиналась, было там 6 миллионов рублей. Сейчас максимальная сумма гранта российский, общероссийский 33 миллиона, Московская область до 42 миллионов рублей безвозвратных денег, которые не нужно возвращать. И я вот скажу, у нас стали субсидировать, у нас 4000 грантов дали, реально фермеры.
Это в Подмосковье или во всей стране?
По всей России. Данные Минсельхоза Российской Федерации. А я залез на сайт Минсельхоза Германии, и там 2000 молочных ферм закрыли за эти годы. Вот, ну, значит, где-то убыло, где-то прибыло. Значит, все-таки у нас какие-то прибавки есть.
Прибавки есть. Но дело в том, что если ты получишь грант 6 миллионов, а 42 – это только мечта. Вот, когда я шел на грант, мне обещали 21, дали 10. Но я, на самом деле, благодарен, что мне дали 10. И у меня нет претензий к Минсельхозу в этом вопросе. То есть это отлично, что есть такая поддержка. Но для того, чтобы построить такую ферму, как у меня, нужно не 10 миллионов рублей, нужно значительно больше.
А сколько?
Нужно 70-80. Ну вот мой, вот я когда там презентации делаю, у меня там насчитано 60, это только прям вот живых денег, кредиты там и так далее. Свои я там не учел, под сотню миллионов выходит моя ферма.
А сколько у тебя коров? Вот.
У меня сейчас 120 коров, роботизированная ферма, поля, трактора, в общем, все это дело, чтобы закрутилось, нужны вот такого плана деньги.
А обязательно такой масштаб сразу брать на гора?
Для России это вообще не масштаб, меня считают никем. То есть для России масштаб это 5000 голов. Вот. То есть 100 голов – это вообще ни о чем разговор. А там совсем другие деньги с 5000 голов. То есть, соответственно, когда дает Минсельхоз такие деньги, я прям благодарен неимоверно. Одна только есть проблема, что для проекта нужно больше. Вот. Значит, и, соответственно, ты имеешь свои какие-то средства, ты имеешь грант, ты имеешь поддержку. Вот все это у меня было. Я думаю, класс, вообще, у меня сейчас все будет в шоколаде. Мне никто не мешает, мне все помогают. Да? Вот. А в итоге деньги-то нужны еще, и ты идешь в банк.
И там?
И дальше вот я, вот это вот прямо аргумент железобетонный. И дальше там тебе ничего не дают. Вот. Я ходил, можно называть название банка, да? И не будем, хорошо.
Да, один государственный банк.
Один хороший государственный банк, ориентированный на сельское хозяйство. Он меня мурыжил в 2013 году полгода, ничего я не получил. Потом региональный банк мне помог, но не на всю сумму. Проект уже был скомкан.
Под какие проценты-то?
У меня сейчас один под 12 кредит, другой там под 15, есть под 7 разные. Даже дело не в процентах. Проблема в том, что кредиты в принципе недоступны для таких, как мы. И проблема в том, что если даже недоступны, они очень короткие. То есть вот у меня 5-летние кредиты, это большая проблема. За 5 лет с нуля построить нельзя. А с нуля строится сейчас все. Все развалилось, то, что было до этого. То есть я строил на пустом месте, на развалинах.
Подождите, Олег, по-моему, тоже строил на пустом месте, если я не ошибаюсь, или у вас была другая ситуация? Как вы вот этот... Да. Я понимаю, что сразу, когда говорят о проблемах, в первую очередь говорят о недостаточности финансирования. И вот когда мы говорим, хорошо ли фермерам на Руси жить, то в первую очередь те люди, которые будут нам дозваниваться, будут говорить то же самое, что сказал Владимир. Деньги дайте, кредиты дайте.
У нас с кредитами, честно скажу, это больной вопрос. И мы здесь же в радио...
1-0!
Да, хорошо, хорошо. Признал. Подожди, а признай очко по грантам. Дают гранты?
1-1.
1-1. Так, зафиксируйте, друзья, зафиксируйте. 1-1. Кошманов сирота, 1-1. Проблема есть, но... Смотрите, когда я то же самое. Первые полтора года, когда я ходил...
Олег, за 20 секунд успеете?
Короче... Мне в итоге дали кредит, а правда, первый предлагали по 23%, сейчас дали первый год по 3%, но тоже пока короткий.
А потому что это Олег Сирот?
Не знаю, может, я их просто уже одолел, как мне чем-то замучил.
Хорошо, сейчас уходим на перерыв и продолжаем программу «Радиорубка» через 2 минуты. А вы думаете, хорошо ли фермерам на Руси жить?
«Радиорубка». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Радиорубка. Будет жарко.
Так хотела сказать, летают здесь студии, серпы, косы и бидоны с молоком. Но ничего этого не происходит. Пока словесно, надеюсь, что так и будет, сражаются Владимир Кошманов, калужский фермер, и фермер-сыровар Олег Сирота. Выясняют, хорошо ли фермерам на Руси жить. И вы, наши уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к этому спору. Вот Олег Сирота считает, что да, для фермеров созданы практически все условия. Ну, если где-то что-то избоит, то ничего, подправим, подтянем, улучшим. Ну и, конечно, есть и пессимистичная точка зрения. Ее отстаивает Владимир Кошманов, калужский фермер, который говорит, что да нет, в общем, намерения-то были неплохие, но осуществляется все с таким скрипом, что уж на этот вопрос, хорошо ли фермерам на Руси жить, отвечать можно так: нет, нехорошо. Ну что, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, за кого вы отдадите свой голос, кого поддержите в нашем эфире, ну или можете комментарии присылать на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Не единожды уже в этой студии просвистело слово «кооперация». Я вот, кстати, тут нашла информацию, что в Белгороде хотят давать господдержку только если сельхозпроизводители будут вовлечены в кооперацию.
Вовлечены
в кооперацию. Вот у меня возникает вопрос. Вот это...
Уголовная формулировка. Вовлечены как бы...
Вовлечены в кооперацию, да. Это вот как?
Сейчас я вам расскажу. Смотрите. Кооперация, в общем, как у нас... Почему, откуда взялась кооперация? У нас убедили высшее руководство нашей страны, что... Ну, маленькие фермеры жалуются сейчас на вопросы, что у них что-то не хватает.
Да.
Что-то все время недовольны чем-то, там митинги какие-то проводят. А пусть они объединяются в кооператив, как в Германии, и будет им счастье. И сейчас у нас же как бы государство такое, оно же тоталитарное немножко, и оно стало нас всех силы загонять в кооперативы. Давайте, вы кооперируйтесь, не понимаете, зачем, но кооперируйтесь, а потом мы что-нибудь с этим сделаем. Вот, на это дело приняли госпрограмму, назначили ответственных, уважаемых людей, но пока она буксует. Вот я вам могу рассказать про свой опыт кооперации. Мы реально, даже у нас был опыт, мы попробовали открыть кооперативный магазин, у нас было 8 фермерских хозяйств, мы объединились, открыли, начали работать, потом, когда начали уже, мы когда делили доходы, еще было неплохо. А когда стали делить расходы, у нас начались проблемы. И оказалось, что русские люди, они очень тяжело между собой договариваются. И мы наглухо разосрались. Вот простите, разругались, извините, пожалуйста, друзья, вырвалось. Я же колхозник все-таки. И мы разругались за какую сумму? Вот как ваша версия?
Ну, я думаю, наверное, за 10 миллионов.
10 миллионов, Володя?
Ну, я же знаю сумму.
10 000 рублей. Да. А причем с проклятиями люди с соседнего поле, которое у них там сыроварня, и кричали: ты подлец, тянешь одеяло на себя,
подождите,
сволочь.
Подождите, Олег, вы сейчас просто аргумент в пользу позиции
вашего
оппонента.
Нет, стоп.
Что российский фермер не выживет в группе, в компании, в кооперативе.
Выживет. Мы просто понимаем, чем дело. Сейчас я сразу на два вопроса, потому что мне пнули кредиты. Сейчас я закончу с этим, отвечу про кредиты. Кооперация, мы научимся, но не нужно думать, что это будет быстро. Это как беременность. 9 женщин не могут за месяц родить одного ребенка. 10 фермеров не могут за месяц построить один коровник. Это невозможно. То же самое. Моисей же не просто так водил народ по пустыне израильский. Водил до того момента, пока не умерли последние рабы. Вот. У нас, собственно говоря, ситуация, когда сменится поколение, которое не может кооперироваться. Вот у нас реально есть люди, кто не может. Вот. И мы как-нибудь договоримся уже, потому что это нужно нарабатывать годами. Доверие. Мы должны знать друг друга. Желательно, чтобы наши дети знали друг друга, что они тоже этим будут заниматься. Вот тогда у нас получится. Потому что пока я успешно кооператив, правда, не видел. Может быть, мы, кстати, по итогам договоримся с Володей, мы создадим кооператив, кстати, поговорим, зачем он нужен. Вот. У нас просто точек для кооперации с ним очень мало. Мы живем 300 километров друг от друга. Я даже молоко у него взять не могу, сварить сыр. Вот. И он сам сейчас строит сыроварню. Мы можем скопировать только по продаже.
То есть у нас возможны только фермеры-одиночки, так получается? Но разве это хорошо для нашей огромной страны?
Как я уже сказал, нас слишком мало. Вот. Когда нас будет больше, тогда мы сможем реально кооперироваться. И не надо будет никого загонять, как в колхозы, в эти кооперативы, потому что это будет органично. Вот. А для того, чтобы это случилось, нас должно быть намного-намного больше. Не одна крупная мегакомпания, вот, а много-много мелких фермеров. Я надеюсь, что это случится. Но для этого нужно не говорить, что все радужно и хорошо и красиво, а все-таки указывать на какие-то препятствия, которые этому препятствуют.
Вот, Володя, ну, хорошо, в чем проблема, чтобы кредиты. У вас еще было 5 фермерских хозяйств вообще? Вот.
А, проблема в том, что, ну, наверное, самый вот айсберг конкретный на пути всего этого, это, конечно же, финансирование. Вот. То есть, скажем так, я москвич, поэтому мне все это попроще. А вот, допустим, у меня сосед фермер мелкий, деревенский парень. Кстати, он тоже не совсем деревенский, но он раньше меня начал заниматься. И он, для него это нереалистично. Он не может собрать эти документы в банк, он не может собрать даже на этот грант. Хотя, кстати, ему дали грант начинающего фермера, но что там ему дали, там 1,5 миллиона, по-моему, на тот момент было. Что ты на эти деньги сделаешь? Фермерское хозяйство не построишь. Это до фермерского хозяйства я считал, что там 1, 2, 3, 5 или 10 – это большие деньги. Сейчас я понимаю, что это небольшие деньги, потому что один трактор нормальный стоит 5-6 миллионов рублей. Это я беру отечественный, белорусский.
Это дороже, чем современный джип, дорогой.
Да, да, вот я хочу 15-23, потому что мне он реально нужен. Сейчас у нас уже такие объемы пошли, что этот трактор нужен. А и его вот получается, что это деньги приличные. Поэтому, когда дают 1,5 миллиона и говорят, мы дали 45 грантов на область, это хороший старт. Но его нужно подкрепить всеми остальными вещами. Вот. Его нужно подкрепить землей, его нужно подкрепить финансами, его нужно подкрепить разумной политикой контроля, разумной сертификацией, в общем, всеми разумными вещами. Все эти вещи сейчас есть, и ты правильно говоришь, наверное, когда-то, как Моисей, мы дойдем до этого. Но, черт побери, мне хочется жить сейчас.
Вот. Давайте послушаем тогда нашу аудиторию. Сергей из Москвы нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые.
Ну, как вы ответите на вопрос, хорошо ли фермерам на Руси жить?
Вы знаете, мне кажется, нет.
Почему?
Вы знаете, рынок, вот рядом проживаю, Домодедовский, все-таки продукция не фермерская, а импортная. Вот и вопрос хотел задать вашим гостям. Это как вы думаете, а если вот как пчеловоды проводят постоянно ярмарки, где они кооперируются и вместе продают свою и реализуют продукцию? Может быть, и вам так подумают? Сырные ярмарки, рыбные.
Сергей,
ярмарки.
Уважаемый, вы сказали, что вы живете в Москве. Ну, вы вообще не выезжаете в центр, что ли? Вы как, вы на окраине где-то живете?
Домодедово. Да, кстати, на Домодедовском рынке есть наша точка. Я смотрю, минутка рекламы, там есть наша точка, приходите, покупайте.
Слушайте, я живу тоже на окраине Москвы, но прекрасно знаю, что у нас периодически в центре проходят сырные ярмарки. Осенние, летние, там еще какая-то.
Сейчас на ноябрьские
будут. Ноябрьские будут.
Я уже был на 4 за последние 2 месяца.
А они помогают, эти ярмарки, вообще? Для чего они? Для того, чтобы свою продукцию реализовать? Или людей с ней познакомить? Вообще они действенные механизмы?
Я считаю, что для сыроваров это вообще шикарная вещь, потому что они могут варить месяц сыра, потом приехать за 3 дня все продать. Мне, так как у меня кисломолочка, с ней сложнее. Я не могу за месяц сделать кефир, да? Но для меня это отличный вариант пообщаться с покупателем, показать свои продукцию и потом привести их на свои точки в будущем.
Вот. Кстати, по поводу реализации, это же еще одна болезненная тема, достаточно.
Я не закончил все темы болезненные.
Ведь тут идея в головах родилась, а давайте мы невозвратную продукцию, собственно, вот как раз сделаем, чтобы не отправлять ее обратно производителям, а, ну, я не знаю, какая-то сложная была схема, уничтожать или еще что-то с ней делать, или, наоборот, там, деньги туда, деньги сюда. В общем, как-то пытаются с, ну, скажем так, продукцией короткого срока года в пользу больших магазинов, которые эту продукцию берут на реализацию, действовать. Вот вас это устраивает? Вам как?
Нет,
сейчас?
Но это же вообще разговор о сетях. Uh-huh. А сети и мелкий фермер практически несовместимые
вещи. Да,
это
вообще не практически,
да, это разные планеты.
Мы работаем в совершенно разных плоскостях. Вот. И, кстати, к слову сказать, вот у нас из улучшений, да, из того, что стало лучше, у нас последние вот годы наши сырные ярмарки, на которых ты, Володь, бываешь, на которые я там езжу, ну, которые мы там организуем вместе.
На которые ты тоже ездишь.
Да, которые мы организуем и у нас в Истрии, и в Москве. Нам сейчас мэрия Москвы, вот когда мы проводим фестиваль или ярмарку, нам бесплатно выделяют торговые места. То есть нам бесплатно привозят, дают вот даже витрину, просто приезжай и торгуй. Сейчас работает программа, фермерские открывают ярмарки, да, не ярмарки выходного дня, а межрегиональные ярмарки. У меня есть 4 точки, за которых я не плачу аренду. Я получил письмо из Минсельхоза и приехал, и спокойно торгую. И там продается порядка 20% моей продукции всей на этих 4 рынках. Это очень большая поддержка, я поэтому и встал на ноги. А в Москве открываются фермерские рынки сейчас, и там фермеру маленькому из центральной России, конечно, из Алтая тяжело продавать, но из центральной России вполне можно приехать и продавать свою продукцию.
А вот здесь, то есть, Олег, с вами спорят наши радио. Слушатели пишут нам следующее: жаль, только цены у таких веселых фермеров грустные. Далее, Валерий Ессентуков пишет, раздают деньги фермерам, результата ноль, торгуют поддельными продуктами. Следующий комментарий, Кирилл, нужно, чтобы было больше крестьян, а не фермеров, и замещать нужно не импортную отраву, но отечественную, а на натуральные, экологически чистые продукты. Произвести их можно только силами миллионов крестьянских хозяйств, без кредитов, ГМО и прочие лабуды. Дмитрий написал, проблемы, перечисляю, первое, сбыт, второе, производители напрягает СЭС и прочие дармоеды. Далее, а почем кефир, сыр и молочко они продают, спрашивают наши радиослушатели, прицениваются уже.
Отлично, Володь, давайте про дармоедов вопрос. Вот тебя, смотри, вот у
слушай,
меня...
Слушай, можно я сразу позову человека, который про крестьян написал? Я официально делаю приглашение приехать ко мне в деревню. Я выделю, я глава поселения, мы выделим участок.
Он там власть.
Вот, мы делаем, я там власть. Вот, мы сделаем там, мы выделим ему участок. Это недорого, это не коррупция, ничего. И без меня он выделит, если
Кирилл,
захочет.
Кирилл, слышите,
вот.
Это к вам обращаются.
Да. Я, пожалуйста, он, и он будет поднимать крестьянское хозяйство. Я всем, чем могу, как фермер, ну, страшный фермер.
И плохой
фермер, и как
злой
власть.
Злой фермер и добрый
фермер. Я ему всем помогу. Я буду очень рад его видеть. Вот я надеюсь, что он вот напишет,
а зачем
приедет.
Зачем тебе нужен? Скажи, вот зачем тебе люди там? Ты глава сельского поселения. Кстати, как ты вообще стал? Как ты оказался там?
А вот это мы узнаем с вами буквально через 4 минуты, когда перейдем во вторую стадию нашего эфира.
Радиорубка. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Радиорубка. Будет жарко.
Я напомню, что не так давно в Сочи на форуме Международного дискуссионного клуба «Валда» известный фермер Олег Сирота поговорил с Владимиром Путиным, поблагодарил его за санкции, сказал, что ждет Владимир Владимировича специальная головка сыра. Ну, в общем, что называется, следили мы за этой дискуссией с замиранием сердца. Но нашлись и те, кто сказал, слушайте, а почему Олег Сирота вот так позитивно все говорит? У нас в стране не все так хорошо с фермерскими хозяйствами. Ну, вот поэтому мы и решили выяснить, хорошо ли фермерам на Руси жить. Да, хорошо, это позиция Олег Сирота. Ты, он здесь у нас в студии. Если вы поддерживаете его, не случайно я сказал, что мы с вами вступаем во вторую стадию нашей программы «Радиорубка», когда уже требуются активные телефонные звонки по одному из двух телефонных номеров. Это телефоны для голосования. Итак, если вам ближе позиция Олега Сироты, что да, фермерам на Руси жить хорошо, позвоните по телефону 637-65-19. Ну, а с ним спорит Владимир Кошманов, калужский фермер, который говорит, что нет, уважаемые, на Руси фермерам жить сложно. Если вам ближе эта точка зрения, позвоните по телефону 637-65-18. Код Москвы 495 и Николай из Краснодара ждет своей очереди принять участие в этой дискуссии. Кстати, он фермер, как нам сказали. Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня вот такой вопрос бы, если можно сразу, Елена. Значит, хорошо вы слышали, наверное, вся страна, наверное, слышала. В 16 году я один из участников был тракторного марша нашумевшего кубанских фермеров. Так вот, у меня вопрос не просто о том, что хорошо ли жить на Руси. На Руси не знаю, потому что я живу на Кубани. Но на Кубани невозможно, потому что даже так, произведя такой шум, дошло до президента, были прямые поручения, но нас так от судебной системы так и не смогли от нашей защитить. На сегодня не стоит вопрос там даже о поддержке какой-то. Нас, фермеров мелких на Кубани, на сегодня лишают вообще доступа земли. Мы уж не говорим, что какая-то там материальная помощь. Уже не надо нам помогать.
Николай, а что значит лишают доступа к земле? Что захваты рейдерские, там, не знаю, переделывают?
Конечно,
что?
Да. Рейдерские захваты, в которых, в общем-то, участвуют компании, которые, как правило, аффилированы со структурами всей нашей местной власти. Это там, и, конечно, возглавляют в первую очередь эти наши знаменитые судьи Хахалевы.
Николай, что перебивает, Олег.
Понятно,
Николай,
спасибо.
А вы не хотите переехать в Подмосковье? То есть, ну, смотрите, у нас, если вы придете, если вы реальный фермер, если вы скажете, я хочу там пахать поля в Подмосковье, там, вкладывать, там, строить коровник, вас как бы просто с распиртыми объятиями примут. То есть, у нас, например, есть районы, которые просто там вообще не спаханы еще на юге области, даже на севере, я же там молчу, там Талдомский район. И с огромным удовольствием вам хоть 500 гектар, хоть 1000 нарежут, даже в Москву, даже в Калужку не надо ехать. Вот. Просто если вы реально придете, я готов работать и сделать, и инвестировать. То есть мы как бы с удовольствием.
Николай, что скажете?
Я хочу на это ответить. Вот вы мне просто скажите, зачем? У меня мои предки, основатели моей этой станицы. Здесь с 801 года жили мои предки, основывали эту станицу. У меня 9 поколений лежит здесь на кладбище моих родственников. Почему я должен бросить моих родственников и уехать куда-то искать лучшей жизни в Подмосковье? Зачем? Я хочу здесь работать, я хочу жить здесь и работать, и мои дети здесь остались, у меня и сын, и дочь, и внучки у меня уже есть, мои дети остались здесь, и мы хотим жить и работать здесь.
Понятно. Спасибо, Николай. Вот нам пишут, дядьки-то наши веселые, а тема грустная, имею в виду вас. Чем дальше от столицы, тем сложнее с поддержкой от государства. Пока едет в Россию сухое молоко и пальмовое масло, цена молока так и будет. 20 рублей в регионах. А значит, развития сельского хозяйства не будет. Ну вот смотрите, мы сейчас вернемся к комментарию Кирилла, который говорил о миллионах желающих.
Мы тут выяснили, что у нас в первой части эфира, что мы тут под конец выяснили, что Володя у нас власть. Он, кроме того, фермер, он еще глава сельского поселения. То есть избрался, я так понимаю, стал главой. Может быть, Володя, расскажи, как бы, зачем ты вообще это сделал? Вот зачем? Ты же фермер, что, тебе мало что проблем было?
Нет, ну, если я пришел в деревню, на тот момент я был фактически такой деревнеобразующий фермерским хозяйством. У меня есть соседи, на тот момент они там разваливались, переделывались и так далее. Сейчас вот они крепкое такой. Хозяйство уже, они, и дай бог, чтобы они так и были. Вот, но на тот момент
вот,
я был...
Видите, 3-2, крепкое хозяйство.
Сейчас уже крепкое хозяйство.
Давай продолжай.
Я, ладно, промолчу. Я, может быть, зря.
Ну, я прошу прощения. Значит, давайте мы поступим следующим образом. Сейчас вот мы дозвонились Кириллу, который сказал вам, что должны быть миллионы крестьян, и именно крестьян, а не фермеров.
Да,
вот
да,
Кирилл
да.
с нами на связи, он из Саратова нам дозвонился, точнее, мы ему сейчас позвонили. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот видите, есть возможность услышать вас, а то все в переписке, да в переписке, WhatsApp, да Viber. Ну, пожалуйста, вот вы сказали о миллионах именно крестьян.
Конечно, чем больше семей будет выезжать на свободу, на волю, заводить свои крестьянские хозяйства, это как минимум надо, ну, несколько гектаров земли, там несколько десятков.
Сколько вам нужно земли?
Несколько десятков гектаров, ну, как минимум
найдем.
Начинать надо с 20, я считаю, что, потому что вот на данный момент я лично подошел к тому, что все, что удалось взять, это буквально 5 гектар, это очень мало. Как обычному гражданину. Вот даже на семью не хватает.
Кирилл, вы даже не понимаете.
Огромные проблемы с землей.
Кирилл, 20 гектаров у вас уже, считайте, есть. Когда вас ждать?
Что вам нужно, чтобы начать еще? Вот Володя вам 20 гектаров выдает.
Мы с вами обменяемся контактами, да, и обсудим все детали.
Вы готовы прям переезжать и работать? И как бы что вам для этого вообще может быть? Вам просто кусок земли он вам дает, и вы работаете, строите ферму, и вы всем нам покажете, как все это сделать.
Ну, смотрите, у нас сейчас был звонок из Краснодара. Человек сказал, я никуда из Краснодарского края не поеду. Вы из Саратова поедете?
Да, мы поедем.
У человека там была земля, ему есть что терять. А если тут 5 гектар, терять, наверное, не страшно.
А что вы будете делать, просто расскажите. Вот на 20 гектарах, вот вам Володя вот выделил у себя в сельском поселении 20 гектаров. Вот что вы будете делать?
В первую очередь мясомолочная продукция.
Опа. А вы богатый человек, да, судя по всему, если вам, ну, как бы, вот...
А что, это большие траты?
Если бы я был богатым, я бы, наверное, стал фермером.
А так вы хотите быть крестьянином?
Это
абсолютно верно.
Долгий очень разговор, другие. Обсуждение да. всего этого. Я просто могу сказать так, что я жду. Потому что много, конечно, я бы задал бы сейчас вопросов бы и много. Но и ответы я даже знаю на них. Но я все равно не хочу сбивать человека с пути, с хорошего. Я его жду.
Даже можно даже говорить, человек адекват, даже можно грант получить там. Но начинаешь фермер полтора, там, если будет ферму строить, то можно, если решить стать фермером, который, ну, плохие, то.
Подождите, я, честно говоря, так и не поняла разницы между фермером и крестьянином. Вот настаивает Кирилл, что он будет крестьянином, а не фермером.
Вот у меня есть версия вот разницы между крестьянином и фермером. Меня называют фермером, а соседнего человека, который занимается тоже, его называют крестьянином. А разница в том, что он встает в 5 утра, а я в 8. И мне говорят, ты не крестьянин, ты фермер. Зато я ложусь в 2 часа ночи, а он все-таки пораньше. Поэтому вот эта сдвижка, мне кажется, сейчас есть разница.
Не, ну если всем грубо говоря, то есть у нас даже по закону есть личные подсобные хозяйства, они же там, наверное, крестьянские. И есть там фермерские хозяйства. То есть, ну, если так грубо, наверное, я смею предположить, наверное, вот так. Хотя у нас даже формулировка крестьянско-фермерское хозяйство.
Конечно.
Теперь да. Скажите, уважаемый, мы разницы. Говорим все-таки о том, хорошо ли фермерам жить на Руси. Вопрос и вам, Олег, и вам, Владимир. Не кошмарит фермеров?
Вот, вот смотрите, у меня за 3 года не было ни одно, ноль проверок. Ко мне никто не приходил со словами, у тебя там огнетушитель не той системы, у тебя там, не знаю, там, Россельхознадзор еще не докапывался ко мне, там, ветеринары там не лютовали, то есть никто не приставал, как бы. Я даже смею заверить, что я даже не знаю, как зовут прокурора Лисинского района, как бы. Я ему, кстати, очень признателен, этого человека, если меня слышит сейчас, я вам очень, спасибо вам огромное, что я не знаю, как вас зовут.
Это недоработка какая-то.
Да, не в курсе, ни разу не видел.
Я знаю, как зовут нашего прокурора.
Да, вы знаете. А что
ж-то? И, кстати, ситуация вот у нас по нашему региону, да и, ну, понимаете, Россия большая. Где-то лучше, где-то хуже. По Московской области проблем мало. По там Рязанской неплохо относительно. По Калужской, кстати, насколько я знаю, тоже более-менее. Есть регион, где неадекватный. Я их не буду называть, но есть прям полный неадекват.
Нет, Калужская — это адекватный регион, тут все нормально.
А ты почему-то, прокурор, что ты на это скажешь? Тебя продушат проверками-то, нет?
Ну, как сказать, у меня был один год, когда ко мне приехали весной 3 проверки одновременно, чуть ли вот не в один день. Вот. Так было весело. Я говорю, ребят, вы что, сговорились, что ли, все вот так вот приехали? Ну, на самом деле все прошло нормально, и, в общем-то, никто особо не кошмарил. Я говорю, ребят, давайте вы хотя бы будете не в посевную приезжать. Ну, слава богу, они вообще больше не приезжали.
Слушайте, а как эти проверки проходят? Я просто понять хочу. Вот что проверяют
что
конкретно?
Да,
мне, например, там понимаю. Россельхознадзор там говорит, ну вот, ты, говорит, сеял что-нибудь. А, вот смешно было. Говорит, ты, говорит, сеял? Я говорю, конечно. А они говорят, ну давай показывай документы. Я говорю, вот. Он говорит, ну давай теперь показывай семена. Я говорю, а их нет.
Они
как нет? Я говорю, ну я их же посеял. Я говорю, вы можете пойти на поле и посмотреть. Они так посмотрели на меня, посмотрели. Ладно, поехали домой. Вот. То есть, в принципе, были, но ничего страшного в этом для меня не оказалось. Потому что, на самом деле, здесь какая... Позиция у всех была одна. И я за нее несколько благодарен. С другой стороны, радоваться тоже не очень сильно я этому готов. Потому что вся проверка ко мне приезжала. Они говорили, Володь, вы и так все лежите просто вот пластом на земле. Если мы сейчас еще вас будем добивать, ну вас просто не будет. Они это все понимают. Большое спасибо. Вот Калужская область,
то есть это них... человеческий фактор срабатывает? Им просто вас по-человечески жалко становится?
В том числе, да. Да. Но они же ездят по региону, они же не в Москве ходят по центральным улицам. Вот. Они смотрят, как в реальности все происходит.
Он единственный работает в деревне, например, у себя. Вот он.
Нет, здесь... 2 сейчас.
2? О, видите, уже прогресс.
Да, да, ну, вот, я знаю. Ну да. Подожди, ну второй сократил все молочные стадо в этом году.
Опа.
Так что извини меня, это может быть это не очко в твою пользу.
Слушайте, у нас очень много ехидных вопросов от нашей аудитории к обоим спорщикам. Но давайте сначала послушаем Сергея. Он дозвонился нам из Крыма. Сергей, здравствуйте. Давайте радиоприемчик мы сделаем потише. И я хотела бы узнать ответ на вопрос, хорошо ли фермерам на Руси жить. Пожалуйста, Сергей. Так, спасибо Сергею. Огромная просьба нашим радиослушателям, поскольку у нас эфирное время дорого, давайте мы все-таки радио слушаем, но как только мы к вам обращаемся, немножечко его подубираем по звуку, иначе это будет вечное эхо друг друга. Так, что у нас по сообщениям пишут? Дорогой человек, откройте, пожалуйста, мне вашу тайну. Откуда у вас взялись деньги? И если это кредит, то какой добрый дядя вам его дал? Как я понял, это 40 миллионов безвозвратно. Хватит нас учить жить, пишет Валерий из Ессентуков.
40 миллионов безвозвратно, я честно скажу, у меня грантом. Вот, у меня 18 миллионов рублей грантом, это для фермы, то есть это половина стоимости. А со второй половины у меня были проблемы. Мне, правда, первый кредит выделяли по 23%, я, конечно, не взял, я посмеялся, но даже по 23% не дали тогда. Вот, а далее через 2 года, вот первый кредит, действительно была проблема, сейчас ситуация немножко улучшается с кредитованием. Вот,
это в мою пользу, да?
Я честно, нет, я просто скажу как стартап, я продал квартиру, машину, бизнес, все, что у меня было, я вложил в предприятие. Все, что было, прям реально. Я приехал в банальном, вот в прямом смысле слова, жить на поле в бытовку. Я, конечно, когда думал, что сельское хозяйство — это золотые горы, и через полгода я въеду, ну, практически в коттедж на Рублевке, но жизнь несла свои коррективы, я реально там прожил 2 года. Сейчас живу у бабушки в доме, вот, с женой и 5 детьми. 4, о, прошу прощения, 4, я оптимист. Вот. Значит, ну, то есть, действительно, так не все так радужно, но потом сейчас кредитовать начали, как бы мы плавно погружаемся на докредитную яму, у меня сейчас где-то один государственный банк мне дал кредитов, ну, миллионов, там, наверное, 25 я ему должен уже. Вот. То есть оборотных средств, как бы, ну, в принципе, это нормально, потому что мы расширяемся, растем.
Хорошо, через 2 минуты продолжаем.
Радиорубка.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Радиорубка. Будет жарко.
Хорошо ли фермерам на Руси жить? Вот об этом сегодня спорят Олег Сирота, известный фермер и сыровар, который считает, что, конечно, на Руси жить фермерам хорошо. Если вы поддерживаете эту оптимистичную точку зрения, позвоните по телефону 637-65-19. Но там, где есть и оптимист, там есть и пессимист. И в этой роли сегодня выступает калужский фермер Владимир Кошманов, который говорит, что ничего подобного, нелегко фермерам на Руси. Если вам ближе эта точка зрения, позвоните по телефону 637-65-18. 17. Код Москвы 495. И уже следующий кандидат в фермеры ждет своей очереди. Его зовут Евгений. Он из Московской области. Евгений, вам слово. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Приятно слушать, с удовольствием слушать эту передачу. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, Владимир. Я, собственно, по поводу, хорошо ли фермерам жить на Руси, мне кажется, для того, чтобы это понять, может быть, стоит сравнить, а когда жилось лучше? Вот жилось ли когда-либо лучше? Наверное, никогда. Наверное, сейчас самое лучшее время. Слава Богу, что оно сейчас такое время у нас, которое есть, что и близко такого никогда не было. Поэтому, наверное, всегда будем немножко недовольны чем-то, что могло быть лучше и так далее. Но чтобы понять, хорошо или нет, нам, может быть, Россию нужно сравнивать с Россией. Не с Германией, Швейцарией, а с Россией. Вот было ли когда-либо лучше?
Евгений, а вы похозяйствовать-то не хотите на земле?
Очень хочу, я прям молюсь об этом.
Что мешает-то, Евгений?
Знаете, я готовлюсь, и финансы в том числе, и нужно как бы и знания какие-то иметь, и свои дела нужно немножко раскидать. Я планирую приобрести хутор, я планирую заниматься хозяйством.
Вы только не покупайте за деньги.
Село Студенец ждет и вас тоже.
Вот Володя зовет Калужскую область, если вы решите из Московской области, то, конечно...
Я с удовольствием приеду, потому что я частенько проезжаю мимо ваших мест.
Слушайте, Владимир, да вы уже просто сейчас укомплектуете.
Я сейчас демографическую вопрос решу. Вы каких мест, моих или Володиных приезжаете часто мимо?
И мимо ваших мест, Олег, я тоже, бывает, проезжаю мимо так часто.
Отлично, смотрите.
А вот Жиздра я бываю там часто.
Заезжайте.
Вот смотрите, на самом деле, сейчас вот у вас, Евгений, есть уникальная возможность. То есть у нас сейчас реально, мы даже по Московской области уже с Минсельхозом. Минсельхоз допиливает, мы там помогаем просто морально в основном.
Ой, плохое слово допиливает.
Дорабатывает. Допиливает это интернет.
Он программист.
Нет, я программист. Кстати, это реально программа. У нас будет все свободные земли, которые можно взять, они все будут онлайн доступны. То есть вы можете выбрать. И если вы, если у вас есть деньги, если вы инвестор.
Прям как дальневосточный гектар, что ли?
Ну, практически, только можно там взять 10, 20, 30 гектаров Московской области. Да, у нас просто есть проблема региона. Смотрите, у нас во всей России, Володя, кстати, не поднял, я сам подниму эту тему. У нас очень любят агрохолдинги. Ну, реально. В первую очередь, потому что агрохолдинг, как считают чиновники, ну, проще отчитаться. Ты взял один агрохолдинг, все туда деньги отправил, тебе не надо работать, агрохолдинг сам все сделал, показал показатели.
Ты сейчас сделаешь автогол,
да, Олег. Да, подожди. Сейчас.
Я не против, в принципе, да.
Пока 3-2.
Сейчас будет автогол Игнашевича на чемпионате мира по футболу практически. Вот. Но я скажу в пользу. В Московской области так нельзя, потому что у нас нету большого количества земли, чтобы посадить один огромный агрохолдинг и одного огромного инвестора.
Но у нас,
конечно, все бы с радостью это сделали,
но
потому что у нас не получается, нам приходится развивать маленьких фермеров. Поэтому отношения у нас как бы лучше. Вот, есть регион, где тоже неплохо, например, в Калужской области тоже хорошо. Есть регионы, где плохо, там нам уже звонили коллеги, а тут там реально правят бабы, большие агрохолдинги, там, конечно, очень тяжело. Вот, у нас например, такой проблемы нет, у нас, наоборот, все приветствуют, флажками будут махать от радости, что вы придете, как инвестор. Давай, Володь, давай, автогол, давай, забей мне. Давай.
Ну что?
Расскажи про агрохолдинг. Агрохолдинги не накормишь ли России, Володь? У нас же такие показатели, у нас все растет, и молоко тебе, и мясо, и зерно.
Скажите, пожалуйста, а наша продукция вообще котируется где-нибудь, кроме России? Они вообще кто-нибудь знает? Это вот, кстати, я сейчас смотрю на... Нет, я имею в виду то, что производится вот в фермерских хозяйствах. Это на зарубежный рынок куда-нибудь выходит, или это не нужно?
Там отличный развит протекционизм. Это не так просто туда выйти. Когда у меня была пасека, я возил мед в Германию на анализ, они мне сказали в лаборатории, сказать, у нас такого меда в принципе нет. Но я не думаю, что туда легко пролезть.
Я готов оформлять документы. Вот мы завтра, кстати, приезжают ветеринары, потому что я, Владимир Ильич, обещал, что мы выйдем на экспортный рынок, и теперь как бы всем тоже очень надо помочь мне выйти на экспортный рынок. И завтра приезжают ветеринары, но мы, в принципе, уже занимаемся оформлением где-то год. Потому что, ну, немцы нас с цветами не встречают на своем рынке, как бы.
И правильно делают. Такой открытый.
Да, и, кстати, и честно говоря, надо учиться этому делать, потому что защищать свой рынок. Так, ну, да, забег, подожди, автогол. Про агрохолдинг.
Очень коротко, потому что у нас остается 5 минут буквально, да.
Не, ну что агрохолдинги? Агрохолдинги — это, я считаю, будущее серьезная проблема. Потому что когда на территории есть одна компания, а есть у нас уже такие области, где фактически одна компания правит бал, то, соответственно, все зависят от нее. И люди, и государство, и продовольственные программы, все зависит от этой компании. Кстати, сейчас недавно читал статью, этой компании 2-миллиардный убыток. Вот.
Это одна гигантская компания, самая крупная в России.
То есть и там, в этом году еще я там смотрел, один агрохолдинг закрылся, 3,5 миллиарда долга они закрылись. То есть если умру я, ну, я надеюсь, это не случится, вот.
Но то ты за своё, поэтому ты тянешь до последнего.
Да, ничего страшного не случится, и к тому же я буду тянуть до последнего. Вот. Потому что это мое, как вот сказал там товарищ Скуб, Кубани, там предки лежат, у меня тоже лежат на моей земле предки, я буду за эту землю до конца стоять, и как и происходит. А агрохолдинг — это бизнес, который, если выкачивает деньги, он молодец, если не выкачивает, они переключаются на другой бизнес. Так вот, и тут много факторов отрицательных, и это тоже добивает мелкое фермерство, и вот это распределенное владение ресурсами, распределенное владение прибылью. И в итоге прибыль стекается в офшор. Я посмотрел там списки компаний крупнейших наших владеющих землей, занимающихся агросектором, они все в офшорах, и какой смысл для моей земли, вот я тут уже как глава поселения выступлю, мне от этого смысла нет никакого. Кстати, вот эта компания пришла сейчас в мое поселение.
Они тебе не будут платить
бюджет?
Они
пашут. Нет, они зарегистрированы даже, по-моему, не в Калужской области.
Так, я прошу прощения, давайте, у нас очень мало времени остается и очень много вопросов.
Да, давайте.
Есть ли интерес со стороны дилеров, и если есть, удается ли соблюдать баланс интереса вас как производителя и дилера, спрашивает Михаил. Короткий ответ.
Ну, у меня дилер — это продавец на рынке, понятно, который продает мою продукцию. У тебя, Володь, какие дилеры?
У меня, и я сейчас дилер сам.
И жена в костюме коровы, которая прыгает на ярмарке, я помню.
С 1 числа я встану дилером буду на Даниловском рынке, вот я буду сам себе дилер буду.
Далее, Максим написал: на Руси фермером стать невозможно, я уже 4 года занимаюсь лично подсобным хозяйством, коровы 12 голов. Перейти в фермера — не хватает финансов. Далее. Скажите, пожалуйста, каким образом получить грант, не имея связи в Минсельхозе, правительстве области или прокуратуре? Я не слышал о случаях, когда фермеры начинали с нуля. В основном успешным фермером стали люди, имеющие возможность приватизировать в 90-е колхозные элеваторы, мастерские, коровники и так далее.
Я абсолютно без связи получил грант. Просто абсолютно. Я был несколько в шоке. Все мое окружение было в шоке. Все сказали: Володь, да не может быть такого.
3-3.
Вот. Черт побери. И автогол теперь я забил. Вот. Но я получил без каких-то бы... Конечно, сейчас я уже знаю весь наш Минсельхоз, я уже знаю и прокурора, и так далее. Но когда я начинал, когда я получал гранты там, я никого не знал.
Ну, а у нас, на самом деле, в Московской области реально вот в этом году было желающих, ну, меньше, чем денег. И мы реально, мы рекламу в Фейсбуке покупали, мы помогали бы сельхозу, чтобы привлечь фермеров. Приходите, друзья, берите гранты, давайте. Но, понимаете, фермер — это все равно бизнес. Ну, какой-никакой, да, пусть он не искорентабельный, пусть он долго отбивается, но это бизнес. Если идешь в бизнес, равно должны быть деньги. Ну, как бы, бизнес без денег невозможно построить, друзья. Или это личное подсобное хозяйство, крестьянство, ну, как бы, реально.
Да, всех
так.
Более-менее успешных, кого я знаю, они все пришли в это дело с деньгами. Вот.
Ну, да, без денег.
Кто-то, продал там, машину, квартиру, то есть я тоже много чего продал, вот. Поэтому все пришли с деньгами. Без денег, если ты крестьянин просто в деревне живущий, и у тебя нет денег, и ты не работал там в Москве и так далее, то это нереально. Я наблюдал такие случаи, это нереально, у них ничего не получается.
Еще один вопрос, вот наш слушатель задает. Фермерство силком тянут, это что, от безысходности, что ли? А может, дух авантюризма? А нет, выгоду чувствует, тогда не станите. Вам и так дали 2 года вольницы.
Подожди, не понял. А про что 2 года вольницы? Если про санкции, то они 4 года уже продолжаются.
Может быть, налоговые вольницы?
Нет, но если нет, фермерство, у нас, например, почему тянут? У нас мелкоконтур сельское хозяйство в моем регионе, Московской области, и нам нужно как-то спахать все эти поля, ввести в оборот и получить деньги в бюджет. Ну, это как бы, это я говорю уже с точки зрения власти, как мне кажется, зачем это надо.
Хорошо, давайте финальный вот комментарий из Перми. Александр написал: сыр сироты не ел, но уважаю за позитив и темперамент. Успехов! Ну, а сейчас за Владимира готова Мария выступить. Только очень коротко, Мария, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу сказать коротко. Во-первых, поблагодарить Владимира Кашманова и поддержать его точку зрения за то, что фермеру, в смысле, то, что фермеру на Руси жить очень тяжело. И сказать, что вот лично опротестовать те заявления в WhatsApp, которые были по поводу того, что фермеры там какие-то некачественные продукты продают людям. Лично была на ярмарке, лично знакома, разговаривала с Владимиром, пробовала его продукцию. Шикарная продукция. Кстати говоря, он же хвалил сыр сироты. И еще в будущем обязательно его попробуем. И знаю, как ребятам тяжело, и всячески их поддерживаю. Хочу еще добавить, что фермеру тяжело жить еще потому, что у него возникает разрыв между тем самым потребителем его продукта и тем колоссальным трудом, который затрачен на то, чтобы этот продукт был изготовлен и дошел до потребителя. И вот здесь вот наше государство должно подумать о том, как сделать так, чтобы фермерам было легче торговать.
Спасибо огромное, Мария. Ну, будем считать, что глас народа прозвучал в финале нашей программы «Радиорубка». То, что я смотрю на итоги голосования, хорошо ли фермерам на Руси жить, 80% сказали, что, к сожалению, нет. И поддержали калужского фермера Владимира Кашманова. Но, тем не менее, позитив Олега Сироты разделили 20% наших радиослушателей.
Я себя чувствую Макгрегором.
К сожалению, я победил, да, к сожалению.
А сыры у них, кстати, замечательные.
Радиорубка.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.